Давайте все-таки вот этот вопрос давайте сразу сходу разберем, не оставляя его дальше. Потому что не надо в этом вопросе путаться, нужно принять позицию церкви, которая есть официальная позиция, ее придерживаться. Всякие остальные домыслы, допуски, предположения, все это уводит нас от истины. Вот мы сами должны себе четко представлять, что голос церкви – это голос Божий. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. И если у нас есть такая вера, в таком виде вот такое понятие есть, то мы должны довериться в данном случае голосу церкви. Вот собор так определил, что захороненные неизвестно чьи останки. Неизвестно чьи. Служили панихиды, но имен не называли. И несмотря на то, что там сейчас есть в некотором смысле паломничество к этим останкам, к захоронению, вероятнее всего это действительно мученики за веру за Христа, потому что и дыры есть в костях от пулевых ранений, и похоронены таким странным образом, что спрятаны именно останки. То есть выкопана яма в низком месте, сброшены туда тела, засыпаны, шпалами заложены. То есть уже трудно догадаться, что здесь под этим вот мостком могут покоиться чьи-то тела. И потом люди, которые как-то вот пытаются жить правильной христианской жизнью, они когда бывали на том месте, они говорили, что передавали просто, что в этом месте ощущается действие Божьей благодати. Значит, выходит так, что если это были мученики за веру за Христа, имена коих неизвестны, то нельзя все-таки признать, что это останки царственных страстотерпцев. Останки тел не всех убитых, это первое. Во-вторых, рост не соответствует. У некоторых скелетов рост не соответствует. В-третьих, экспертизы, которые были проведены, не все пришли к точному результату. Не все согласны экспертизе. Несколько видов экспертиз проводили, не все дали один и тот же результат. То есть брали какие-то кровь или что-то у родственников, которые сейчас еще сохранились, и вот здесь вот брали из останков, и не сходится. Несколько экспертиз противоположные показывают как раз. Те экспертизы, которые близки, как бы доказывают, что вроде бы это те останки, они на какую-то долю только процентов это говорят, не на 100% говорят. И вот последнее такое очень интересное исследование, которое провели в Японии, его вели достаточно долго, как говорят, исследование той крови, которая была на полотенце или плат какой-то, которым прикрыли рану царя Николая, будущего царя Николая. Когда он был в Японии, один из самураев шашкой ударил его по голове. Вот эта история точно известна. И кто-то из приближенных вот успел только трость подставить, и поэтому голова была не разрублена, не убит он был, а рана была все-таки нанесена. А раны на голове, они всегда сильно кровоточащие, потому что там сосуды головные, кровяные сосуды, мощные такие. Вот, и поэтому крови достаточно текло, японцы сохранили это полотенце. Сохранили, оно у них вот много лет хранилось. И когда встал вот такой вопрос, кто-то из ученых взялся и стал исследовать. И была получена кровь от родственников, и была взята кровь вот с этого самого, с этой ткани. Результат показал противоположность. То есть не сходство, нет родства. Нет. Вот имеется в виду с теми останками, которые вот были взяты. Вот, по этой самой причине... И по многим другим причинам церковь решила на соборе, что эти останки не принадлежат царственным страстотерпцам, а принимается другая версия, что они действительно были уничтожены. Уничтожены вот здесь неподалеку, где сейчас монастырь царственных страстотерпцев. И поэтому мы, как простые христиане, верные чада Матери Церкви своей, должны принимать это, имея в виду и все эти научные изыскания и прочее, и реальное мнение церкви в виде собора, что останки были уничтожены. Существуют и другие доказательства того, что останки были уничтожены. Их только со слуха можно приводить. Только со слуха. Вот один из исследователей этой проблемы, он говорил, что это на аудиозаписи есть такое, я слышал, что есть акт приема голов царственных страстотерпцев, заспиртованных в Москве. Следователь Соколов, который исследовал вот это вот злодеяние, он предположил, когда обследовал вот место расстрела, место маршрут движения и место, где предположительно их уничтожали, он предположил, поскольку зубы не сохранились, зубы как самая крепкая кость в теле человека, он думал так, что даже огонь ее не должен был сжечь, И поэтому просеивали весь пепел на этих больших костровищах и искали зубы. Ни одного зуба не было найдено. Мало того, в траве был найден палец императрицы по кольцу, которое было на пальце, как точное доказательство, что это ее был палец. И часть украшений, которые точно было известно, что принадлежали дочерям. Значит, там эти тела все-таки были. Это вот Деганина яма сейчас так называемая. Не в этом месте, где вот неизвестно, чьи останки подняли, а именно там. Следователь Соколов это все запротоколировал. Это было первое расследование, которое случилось сразу после того, как белочехи вошли в Екатеринбург. После вот этого злодеяния вот расследование это было проведено. Опытный сыщик, специалист с большим стажем. Вот книга им написана была, материалы эти все сейчас напечатаны. Значит, то, что там находили вещественные доказательства, это очень серьезно. Во-вторых, поскольку просеяли вот всю вот эту самую золу, а не нашли ни одного зуба, он предположил, что головы были отсечены. Когда он поднимал документы вот этих вот тех, кто это все организовывал, там накладные всякие требования и прочее, было видно, что был получен бензин, непонятно для чего, и спирт, непонятно для чего, вот этой вот охраной. Было требование, сохранилось оно, получение со склада. Это опять его подтолкнуло на мысль, что, во-первых, сжигали, плюс костровища вот эти, во-вторых, головы были отсечены и заспиртованы. А вот тот исследователь, который в архивах Кремля искал, он нашел акт получения вот этих заспиртованных голов. Вождям революции было интересно видеть своими глазами. Как бы торжествовать, видя вот это все, что наконец такое злодеяние свершилось. Вот. И потом второй акт он нашел – сожжение. Сожжение их во дворе Кремля. Вот насколько это все истина, мы сейчас не можем доказать, бумаги эти мы не можем видеть. Но тем не менее, вот существует очень много фактов, которые говорят о том, что те останки, которые захоронены сегодня в Санкт-Петербурге, они не принадлежат царской семье, не принадлежат. Хотя могут принадлежать каким-то другим мученикам за веру и за Христа, убиенным. Сатане очень приятно было бы ввести в заблуждение весь наш народ, всех нас, простых людей, для того, чтобы поклонение другим бы было мученикам, другим останкам, а не царю и его семье. Вот это вот заблуждение, если бы мы его приняли, оно бы, конечно, опорочило нас. Конечно бы оно отвергло от нас Божью благодать, потому что здесь было бы доверие лжи, вера была бы в ложь, хотя вроде бы и ведь тоже же мученики, но все-таки ведь не царственные страстотерпцы. И поэтому, да, еще один был факт интересный, когда на фотографии, где стоит патриарх, вот там, на Ганиной яме, когда был, в 2000 году был патриарх, да? Вот то там на фотографии видно, как из земли исходит столб желто-зеленого света, который вот прямо обнимает как бы со всех сторон патриарха, его единственного. Вот такие буклеты напечатаны, их можно кое-где еще встретить, у нас в библиотеке они есть. Можно посмотреть, что, по всей видимости, Господь так явил, чтобы вся вот эта смута наконец-то улеглась, чтобы не было никаких ошибок, Господь явил чудо. Вот этот свет, исходящий из земли, с того места, где они были уничтожены. Мы же знаем с вами, что земля, политая кровью, посыпанная пеплом мучеников, она освещалась. И вот эта вот святость не могла не сохраниться сколько угодно времени. Поэтому прибывший на место патриарх, благословивший строительство, вот таким невидимым для человечка глаза образом был окружен вот этим самым светом, как подтверждение истинности православной веры и святости того места, на котором он стоит. В общем, она о страстях конкретно, об исповеди это пройдено, о страстях только начато. Две страсти еще пройдено. Да. Эти занятия будут проводиться по пятницам. Страсти и добродетели – это вот те огласительные беседы. А здесь, на воскресной школе, мы должны наметить определенный такой план и идти по нему, по тем вопросам. Вот несколько вопросов вы назвали. Что-то еще нужно? Уступим, да? О чем? О молитве. Поподробнее о молитве рассказать, да?
Знать, как бы чинить, что насчет молитвы.
Ну, давайте, у нас только один выход есть.
Вот я хотела, да, почему?
Почему молитва не идет? Да. Почему молитва сухая, невнимательная, рассеянная и прочее, да? Угу. Вплоть до того, что возникает даже отвращение к молитвенному правилу, невозможно его выполнять. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? А так, чтобы так дочитались, что уже противно было бы читать, бывало такое?
Нет.
Не бывало еще?
Нет.
Тогда вы еще только начали читать. Значит, только начали читать. Вот удивительное дело, когда человек почитает так несколько лет, почитает, то потом может дойти до отвращения. Настоящего такого реального отвращения к молитвенному правилу. Я сам, к горькому сожалению, вот на год на целый бросал молитвенное правило. Я не мог читать. Вообще не мог. Отвращение появилось такое сильное, что я не мог просто брать в руки молитвослов. И вот этот вот печальный такой горький опыт, который у некоторых людей все-таки есть, кто еще не хлебнул этого, не исключено, что дойдет тоже рано или поздно, хорошо бы его, этот опыт, как-то объяснить и опыт правильной молитвы тоже как-то преподать, да? Но давайте мы попробуем, если Бог даст сил, по трудам святителя Игнатия опять составить эти занятия. Только по его трудам, потому что личным опытом тут делиться только можно отрицательным. Чего не надо и как бы не надо. Положительного опыта нет, к горькому сожалению. У кого есть, кто решится поделиться, давайте тихонечко посовещаемся и кому-то доверим эту тему, кто может ее преподнести. Если никого не найдется, будем тогда брать труды святителя Игнатия. У него учение о молитве очень подробно изложено на основе опыта церковного, его личного опыта. Вот достаточно сказать про него, что он в молодые годы еще, он имел уже вот этот самый дар молитвы, так что ложился спать, руку подкладывал под голову, не засыпая, конечно, с открытыми глазами, и вдруг потом, как бы выключаясь, уже обнаружил, что уже рассвет. Вот так у него бывало проходила ночь в молитве. Он не замечал, как проходила ночь, не смыкая глаз. Совершенно не закрывал глаз, всю ночь мог промолиться и даже не заметить, как уже пришло утро. Вот такой у него дар. Дар был молитвы уже с юношеских лет. Поэтому нам будет интересно узнать его личный опыт, который основан на опыте церкви.
Я не свою семью работаю, но я думаю, что если мы без меня вычищаемся, то у меня сыновья начинают болеть.
Прямо интересно болеть даже, да?
Интересно.
Угу. Вот видите как, если Господь по любви своей хочет нас поправить, то Он находит способы сначала менее болезненные для нас. Менее болезненный способ – это, например, такой, как вот родители приняли Христа, а дети стали непослушны. Дети вечером так дурят, балуются или еще что-нибудь, что сразу родителю внимательному видно, что что-то не то с детьми, хотя они-то ведь не причащались, я причащался, а чего их понесло куда-то. Или дети могут заболеть после этого. Тоже какой-то определенный знак, сигнал может быть. Надо посмотреть внимательно, нет ли в нас какой-то причины, которая запрещает нам причащаться, и Господь нас обличает. Есть более серьезные вещи. Когда у человека после причастия у самого начинается тяжкое, мрачное совершенно уныние или в другую какую-то страсть или грех человека тянет так, что он не может даже удержаться, стоять. Ну, если это нужно раскрыть, да, есть у кого-то такая еще сложность, проблема? Если есть, то давайте попытаемся и это говорить тогда. Хотя эта тема, наверное, самая трудная, пожалуй, из всех. Самая трудная. О ней написано почему-то меньше всего у святых отцов и учителей церкви. То ли от того, что она уж очень духовная тема. Это самое высшее из всех церковных таинств, которые у нас есть. Причастие. Вот. И нам надо с вами знать, как правильно готовиться к причастию, что в себе нужно изжить, искоренить, чтобы причастие было не в осуждении, не в грех, а чтобы оно шло во спасение. У нас с вами есть такая определенная скорлупа в сердце, которая запрещает Христу входить в наше сердце. И вот эту скорлупу-то мы должны разрушить. Мы должны ее каким-то образом расколоть, так, чтобы не мешать Богу входить в наше сердце. А то мы только зовемся Его, Господи, Господи, призываем, как-то все-таки пытаемся каяться, приходим ко Христу в причастие, а Он все-таки не входит в наше сердце. Потому что оно остается или вот как бы покрыто этой каменной скорлупой, этими грехами нашими или страстями, или как желоб, по которому вытекает кровь Христова, как вода. Ну а давайте мы с вами... А еще, может, у кого-то есть какие-то вопросы, которые надо разбирать?
Сергей Михайлович, можно спросить? Вот, исповедоваться. Вот у нас уже многие... У меня сын старший стал исповедоваться очень часто.
Угу.
Может быть, это не нужно?
Исповедоваться часто?
Да, он может даже... Он заболел на больничном... Да.
Угу.
И вот есть такая возможность. То есть на неделю у него получилось три раза.
Угу. Ну, в общем...
Ты берешь на себя. Я просто... Я не стала ему говорить, что нельзя. Я говорю, угу. Наверное, может быть, берешь на себя.
Нет, у него исключительный случай. Исключительный случай, он болеет, да ведь?
Когда он человек... болеет из-за того, что...
Когда человек выздоровеет, он уже не сможет три раза в неделю исповедоваться, ведь правда? То есть у него исключительный случай связан с болезнью. Если мы с вами здоровы, заняты ежедневно на каких-то своих обязанностях, учеба, работа, то мы в лучшем случае раз в неделю попадем, наверное, на исповедь. И исповедь раз в неделю – это то минимальное количество раз, которое нам надо использовать всегда, применять всегда. Если мы исповедуемся раз в две недели, уже есть сложность, уже есть такая проблема, которая мешает нам идти к спасению. Почему? Потому что на второй неделе человек перестает замечать грехи. Реально совершенно вот этот дырявый сосуд сердца испускает из себя благодать, не может ее удержать. На второй неделе почти ничего не видно уже. Если человек еще третью неделю пропустит без исповеди и без причастия, если оно, конечно, достойное, то к концу третьей недели он уже вообще не может себя заставить даже приготовиться к исповеди. Вот такие трудности. А после трех недель уже все, раб. Уже все, раб сатане и ничего не может сделать. И порой на полгода. Иногда бывает такое. По нашему приходу это хорошо видно. Человека нет-нет-нет, долгое время нет-нет-нет-нет. Только передают, что живой вроде бы, хотя хворает. Вот, ну вот как поправится, придет, говорят, вот-вот. Вдруг приходит этот человек, собрался с силами, вроде поправился за счет лекарств, капельниц, там, посещения врачей, домашнего лечения. Пришел в храм. Смотришь, добрался до исповеди, исповедовался, на другой день Христа принял в причастии, и полгода его нет опять. Вот что происходит тут? Происходит несколько странная вещь. Человек болеет после причастия, не может догадаться, что его буквально раздавливают болезни после этого. Он как бы в разнос идет после этого. Явно получается, что не Христос вошел в сердце человека, причастие было недостойно. Вошел сатана и начал издеваться буквально над человеком. И человек все эти полгода на грани жизни и смерти. И снова он большими-большими трудами придет немножко в себя, чуть-чуть поправится с помощью лекарств, и снова придет. И опять на полгода выпадет. И с каждым разом все хуже и хуже. И вот не доходит почему-то до человека, что он очень опасным делом занимается. Есть ли он какие-то смертные грехи неисповеданные, или есть какие-то страсти, которые он любит, живет с ними, развивает в себе и не ведет с ними борьбу. И в таком состоянии дерзает причащаться. Никак не может причастие войти в человека, Христос в человека. А вот в этом случае, а именно происходит следующее. Господь, которого мы хотим насильно принять в себя, связать с собой, не может быть с нами связан. Когда мы во грехе добровольно и с радостью живем, он нас оставляет и тут занимает это место сатана. Как и с Иудой получилось. Иуда на Тайной Вечере тоже причащался, хотя Господь его обличал перед этим. Обличал. Во-первых, он 3,5 года его учил, Иуду, так? Иуда был научен. Давайте-ка сравним его с нами. Он жил рядом со Христом, с Сыном Божьим. Он не только слышал Слово Божие изо дня в день, он видел чудеса, которые Христос сотворяет. Уж это не могло ли ему помочь крепкую веру обрести, правда? Он получил от самого Христа дар благодати, тоже совершать чудеса. Неужели это не должно было его настроить на веру, на правильную? Во время самой Тайной Вечери Христос предупреждал его, прям предупреждал, и ничего на него не подействовало. И когда после этого он принял тело и кровь Христову, тут же сатана вошел в него, как говорит нам Евангелие. И он побежал, и предал, и привел эту банду сюда в сад, и потом не выдержал жжения и мук совести. Потому что сатана начинает разжигать вот это вот чувство, чувство вины. Только это не покаянное чувство, поскольку оно не связано с покаянием, потому что веры-то у него не оказалось. И результат какой? Результат самоубийства, повесился. Вот у нас с вами, если нет покаяния, то причастие нам запрещено. Покаяние у нас должно быть. Покаяние является следствием правильной веры. То есть, если мы веру правильно изучили, понятия правильные приняли, ум исправлен у нас, тогда у нас не может не родиться покаяние. Но если у нас покаяние есть, тогда мы не то, что раз в 3 недели будем пытаться приходить на исповедь, мы будем как можно чаще стараться ходить на исповедь. Только есть одна беда. Когда человек тщеславный, и очень сильно тщеславная страсть развита в человеке, а чем чаще он бегает на исповедь, тем более тщеславная страсть бывает у него подогревается. Вот чтобы не было вот только этого в нас, самодовольства. Что вот я уже 3 раза в неделю сходил на исповедь. Вот чего нам надо бояться? Если мы идем с покаянием и исповедуемся искренне, тогда хоть каждый день исповедоваться, каждое соприкосновение к таинству церковному, где невидимо действует Божья благодать, всегда для нас полезно. Вот в конце я хочу вам вот такой тест, что ли, провести, задать, очень рискованный такой тест, но если вы ответите на него, то это будет утешение. Если нет, то значит опять утешение к тому, что надо трудиться дальше, заниматься дальше и заниматься, не бросать это все. Вот я вам сказочку сейчас буду рассказывать, одну вам знакомую, только она чуть-чуть искажена, чуть-чуть для пользы дела. А вы в конце будете должны дать ответ, как надо было поступить герою вот этой сказки. Сказка про Алёнушку и Иванушку. Помните там, как из копытца нельзя было пить, да? Вот только в этой сказке сейчас роли немножко поменялись. Алёнушка хочет напиться, очень хочет пить, жаждет, хочет попить. Водички нет, и вот эти вот следы встречаются. Иванушка знает от мамы, что нельзя пить из этого следа, из этого копытца. И знает, какие будут последствия. Он и прямо говорит: козой станешь, Алёнушка, не пей, нельзя. Мама говорила: нельзя. Иванушка спокойно и честно, совершенно как младенец, как ребенок с чистым сердцем, верит. И пытается убедить Алёнушку не пить. Когда она попыталась первый раз, он ее предупредил один раз, сказал, что нельзя. Она успокоилась, идет дальше, как в сказке прямо. Еще больше ей хочется пить. Она опять говорит: сейчас напьюсь из этого копытца. Он опять ее убеждает: нет, нет, ни в коем случае, не пей, беда будет. Но она и третий раз потом все-таки пытается это сделать. Иванушка третий раз ее убеждает. И очень ей напоминает о том, что мама это говорила. Что как маму не слушать, нельзя. И вот Алёнушка было уже согласилась с тем, что не будет пить. Но тут появляется такого приличного вида человек, одетый, даже в галстуке, шляпа такая на голове. И говорит: нет, нет, ничего, пей, Алёнушка. Видишь, я пил, и ничего со мной не случилось. Если внимательно на него поглядеть, то оказывается, бороду он обрезал, а морду свою побрил. А шляпу зачем надел на голову? Ну да, чтоб рога закрыть. То есть вот такой вот попался рядом, говорит: ничего, ничего, пей, я уже пил, видишь, все нормально. Все нормально, ничего не произошло, не волнуйся. И вот по всему видно Иванушке, что Алёнушка его не послушает. По всему видно, что жажда у нее есть. И что вот этот вот, который подошел, убедил ее, что ничего не будет, вот он же пил, все нормально, видишь. Она не может в нем разглядеть козла, который попив им стал. И вот что делать теперь Иванушке? Вот вам такой тест, попробуйте ответить. Он 3 раза напоминал, я повторяюсь уже.
Шляпу снять, сорвать с ней.
Ага, первый вариант, сорвать шляпу с козла, чтобы ей было понятно, что это козел. Она скажет: ой, какой страшный, точно пить не буду. Еще убеждать, да? Так, пока 2 варианта. Значит, первый — сорвать шляпу, второй — продолжать убеждать Алёнушку. Еще какие варианты? Раскрыть, обличить его все-таки, да? Обличить. 3-й вариант. Так. А как собой пожертвовать? Самому выпить. 4-й вариант. Взять самому выпить, стать козленком и доказать. Я же тебе говорил. Так. Так, так, так. Хороший вариант. Слышу. Слышу подтверждение. Хороший вариант. Ради веры Христовой козлом стать. Хороший вариант. Ну, ну давайте, давайте, пятый вариант. Кто это назовет? А это по какой причине? Кать, ну и дура ты, Алёнушка. Или как? Так, так, так. А с каким чувством сердца вот это сказать надо? Ну как? Ну вот у нас привыкли мы так. Ну раз ты такой, ну и катись куда хочешь. А как?
Так.
Хорошо, вот козой у нас стал, а потом что делать? Он же понимает, что точно станет козой. Мама ему сказала, он верит. Вот рядом козел подошел.
Но если все проявить, чтобы не дать.
Вот все-таки не дать. Нет, а вот все-таки если дать. Вот Машка Раиса говорит, все-таки дать ей возможность это сделать. Но ну, с каким чувством сердца? То есть что надо иметь в виду?
Надо добавить, что
Бог с тобой пей. Нет, она станет, обязательно станет. Таков смысл сказки.
Бог ей не даст, если он будет, все равно будет, она раз она задумает, не будет. Это не послушает.
Она не послушает, он видит уже, что не послушает. Что ему делать? Вот что делать? Вот в этом вопрос и заключается.
Спокойно и предоставить.
Но ведь козой же будет.
На помощь позвать.
На помощь он уже звал. Он авторитет мамы уже звал на помощь. Представляете, выше авторитета уже нет. Под мамой мы, как христиане, понимаем церковь. Мать церковь, да? Засыпать вот это вот копыто, чтобы... То есть все-таки вырвать у нее из рук этот яд и не дать ей все равно. Насильно, но не дать, да? Ну хватит уже вас мучить, вот уже пять вариантов, вот которые там засыпать, отобрать, обличить, шляпу сорвать, или сказать, что ну и пей, значит, так тебе и надо, раз так, или еще что-нибудь, и убеждение не понимает, вот все это надо откинуть. Вот все это не относится к христианскому пониманию смирения, отношения к ближним и веры. Но она попьет козу, обязательно станет. Это точно совершенно. А, так он молился за нее. Три раза убеждал, он же с молитвой это делал. Ну вот смотрите, что получается. Нам с вами надо вспомнить тут несколько слов таких евангельских. Первое, что если ближний твой согрешает, обличи его. Если не послушал, позови еще брата, вместе обличите. Не послушал, призови церковь. Вот когда мы говорили, что он напоминает, что мама это говорила, что мама это самый высокий авторитет вот с точки зрения детей и этой сказки, то это мать церковь имеется в виду, то есть все три варианта он применил уже. Четвертого уже ничего быть не должно. Дальше что говорится нам? Если и церковь не послушает, то будет тебе... Нет, хуже язычника тогда будет. И вот мы тогда напрашивается вариант, ну раз ты такая, ну и вот тебе назло, самой хочется, вот вляпаешься, потом поплачешь. Так вот, у нас с вами всегда, когда мы предлагали вот эти пять вариантов, там предполагается хоть какое-то, но насилие. Иванушка сделал по заповеди, по евангельской, то, что он должен был сделать как христианин. Трижды предупреждал, призывал авторитет церкви, в том числе матери, по сказке. И вот если человек после этого не слушает, хотя он наш родной, близкий, и все-таки хочет поступить по-другому, мы точно совершенно понимаем, что будет плохо, будет беда, то позиция христианского смирения, любви и кротости заключается в том, чтобы не мешать Богу исправлять этого человека. Дело в том, что когда все пути использованы, вот Иванушка все, что мог, сделал, и потом предает ближнего своего действию Божьего промысла, как бы отступается в этот момент от человека, не срывает шляпы, не воюет, не засыпает вот это самое копыто, чтобы она не была ей водички, он говорит: «Господи, все, что я мог, я сделал. Остальное выше моих сил. В руки Твои, Господи, предаю ближнего моего, сам его спаси».